слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі сёння са мной з Варшавы Сергій Дылеўскі, лідар беларускага аб'яднання рабочых. Вітання, Сергій.
Вітаю вас.
Сергій, раскажыце нам, вот колькі рабочых за апошнія, скажам, суткі напісала вам просьбу далучыцца да страйка, бо некі там патрымаць інструкцыі, увогуле, наколькі актыўная гэта камунікацыя?
Вы бачите, буду по-русски, потому что белорусскую мову еще не добре ведаю. Буду по-русски. За сутки около 600 человек добавилось.
И вы можете здолеть их верификовать? Или это, скажем, реальные люди, которые пишут с завода, скажем, або некие тролли с Ольгина, с России, або на вот в Беларуси такие структуры стараются уже, которые пишут комментарии?
Нет, на самом деле, то есть к нам добавляют люди, которые к нам добавляются, проходят верификацию через активистов непосредственно на предприятии. То есть люди, которые вступают в Белорусское объединение рабочих, в актив Белорусского объединения рабочих, это люди, которые непосредственно верифицированы.
Ну, кольки, на вашу думку, зараз уже за весь час деятельности вашей написало вам людей, вернулось, которые готовы активно подтримливать той страйк, про який вы говорите зараз?
Сейчас у нас в активе где-то около 9 тысяч в общей сложности. То есть за прошлую неделю, за прошлую всю неделю добавилось где-то около 1500. Активность так увеличивается, с каждым видеообращением моим активность увеличивается. Где-то больше в один день добавляется, где-то меньше, но ситуация такая.
Сергей, коли уявить, что это, скажем, 10 тысяч человек, тех это достатковая колькость людей, как поведомлять, например, про перадстрайковый стан, что вы зробили, в принципе, немало выкликали, для одних некого, скажем, негативного, получая отшивание для інших, что-то отбывается, некий движ, как кажется, будет?
На самом деле, я бы не сказал, что этого достаточно на сегодняшний момент, да, но такое количество людей, активных действительно людей, которые готовы к действиям, потому что, я еще раз подчеркиваю, то есть к нам обращаются уже люди, которые непосредственно готовы к действию, да, этого может быть в принципе вполне достаточно, потому что эти люди за собой, это, можно сказать, 10 тысяч, 9 тысяч лидеров, которые за собой ведут остальные. Так что говорить о том, мало это или много, то есть я не возьмусь по той простой причине, что каждый из этих людей – это отдельная личность, да, и за ними тоже стоят.
Вот не глядя на то, что оппоненты улады шматразово заявляли про то, что экономика хутка будет в коллапсе, это вручали от представников Светланы Тихановской в минулом годе, але вот совсем недавно, снова же те самые представники казали, что державе удалось утримать экономичную ситуацию за кошт росту попыту на белорусские продукции после ковида-пандемии, принамсі некоторые там хвалят. Не бачно так само, здається, некого выбуху беспрацовья резкого. Некага рэзка зменшэння заробку. Недзе нарастуць, недзе там могуць зменшыць у сувязі з курсам даляра. Але, ў прынцыпе, сітуацыя параўнальна такая сама, як і была. Што мае тады, на вашу думку, прымусіць гэтых людзей сёння пратэставаць?
Ситуация далеко не такая, как и была. То, что дает нам госпропаганда и официальная статистика, эти цифры, они крайне далеки от реальности. Мы прекрасно понимаем, что тот же курс доллара в Республике Беларусь, он искусственно держится. То есть это фактически курс доллара должен быть сейчас около 4 рублей. Я не экономист, я не буду это утверждать, но фактически курс доллара должен быть намного выше. Также с ценообразованиями, то есть это целая организация, которая занимается удержанием цен. Иллюзия благополучие в нашей стране, создается за счет выкачивания, то есть ресурса из госбюджета и высасывания ресурса из золотовалютных резервов, в первую очередь. То есть не сегодня, а завтра это все дело взорвется, то есть это все прорвется наружу и будет ситуация, которая, не то что, а даже хуже, чем была там в 2009-2010 году, когда точно так же во всем мире был экономический кризис, а Беларусь это отрицала, белорусское правительство это отрицало. И в какой-то момент они стали не в состоянии сдерживать дальше это все. И у людей зарплаты фактически упали в 4-5 раз просто в течение выходных. И то же самое ждет сейчас нас, и это уже начинается. Что касательно увольнения, то есть людей, сокращения людей, картина та же самая. То есть на рынке труда сейчас больше только в Минске, больше 25 тысяч соискателей, да, и около 20 тысяч вакансий. То есть это говорит о том, что людей, не занятых в Минске только, да, огромное количество, которых не было еще в прошлом году.
Угу. Глядите, Сергей, ну вот протесты после хвали этой жесткой репрессии, они зникли, так? Зрозуміло, что люди не изменили хоча свою думку, але ты не можешь на улицу не выходить. Страйк – это так само активное деяние, это не просто выход на працу, потому что ну, выход, не вести на працу можно взять больничный, а потом не дать починок на несколько дзен. Ну, на вашу думку, людей, ну, скажем, схиляют до такого рызыка зараз, ці, чому яны здольны цяпер акверовать, калі не были здольны акверовать раней, калі, в принципе, уздым велізарны, там, скажем, жнівень, калі все выходили на улицу?
Потому что на самом деле у людей открылись глаза. То есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, лучше в нашей стране уже не будет. И все это уже, абсолютно все это понимают. Да. Власть, действующую в стране, ненавидят все. Даже те же так называемые ебать. Потому что это коснулось, то есть ситуация с экономикой в стране коснулась и их в первую очередь. Да. Иллюзорно обвиняют нас, так называемых змагаров, да, но ну, по факту это дело рук именно власти. Вот. И мы предлагаем как вариант забастовки, да, то есть максимально безопасно, на наш взгляд. Это банально не выход на работу. Нам не нужно, чтобы люди скапливались там тысячами и тысячами возле проходных заводов. Нам не нужны бессмысленные в какой-то мере вот, марши типа улиц городов, когда люди подставляются под удары там ментовских дубинок. Да? Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы станки не работали. Ну вот, и именно поэтому, то есть, вариант забастовки, как остаться дома, мы считаем самым эффективным и самым безопасным на сегодня.
Али вы будете закликать заставаться дома людей, миновито, скажем, ну, на выходные денники взять бесплатные?
Любыми возможными и доступными способами. Как больничные листы, бюллетни, уходы в отпуск, бойкотирование работы прямое, открытое, да, либо же уход на самоизоляцию в связи с бушующей пандемией в нашей стране. Mm-hmm. Этот факт даже официальная статистика уже не скрывается. Берем все рекорды, то есть любыми абсолютно доступными способами. Наша задача, еще раз повторюсь, чтобы станок, за которым работает человек, не открутился, не работал.
А на что вы сами рассчитываете, на какой процент, скажем, активных рабочих? Это 5%, 10%?
Мы рассчитываем на самом деле, то есть это идеальная такая позиция, мы рассчитываем до 30% активных рабочих.
Ну, уявите, что коли навод, скажем, амаль там по 30 людей не выйдут с некольких джин на працу, по абсолютно легальных как бы, подставах, а что для улады это повинно быть сигнал? Но они ведут, что люди побудут 2-3 дня и вернутся на працу все равно, потому что ну, люди боятся за пацанное место, как бы там ни было, это один из родок, как бы утриматься, платить кредиты и в уголе зараблять гроши и кормить детей. Что, на вашу думку, каким чином улада повинна зараговать, сказать, окей, вертайте на працу, мы будем размовлять с Делевским, с Тихановской, с Златушком?
Это должны быть одно из наших требований, это проведение переговоров между властями и демократическими силами Республики Беларусь. С обязательным участием рабочих, медиков, спортсменов и так далее. То есть должны быть представители всех сфер деятельности и жизни в нашей стране. Вот. И мы не говорим о том, что работники должны быть там 2-3 дня, не выйти на работу и потом вернуться на рабочие места. Сейчас речь идет о забастовке минимум на 2 недели. Вот. И вплоть до того, что бессрочная забастовка, если власть нас не услышит.
И скажите, уже есть первые, скажем, кроки по организации этой забастовки? Ну, вы, скажем, с людьми уже разговариваете про какие умовные даты, как это мое починаться?
Да, мы разговариваем с представителями активов предприятий, мы построили такую структуру, то есть где мне в этой структуре не обязательно общаться с тысячами людей, да, на том или ином предприятии, мне достаточно поделиться информацией, либо узнать информацию у 5-6 человек, представители этого предприятия, они делегируют уже это дальше. Мы разговариваем о конкретных датах в начале забастовки, о, в принципе, функционале забастовочного движения, в том числе о взаимопомощи рабочих, о информировании, то есть трудоспособного населения и так далее.
И вы побачили, коли была обвешена программа «План перемоги», так, тогда в базе какие-то там силовики начали публиковать некие видео, записи у людей, которые там признавали, что так, что мы там были в плане перемога, мы там шкодуем, нас рассекретили. Хотя, конечно, сами стиральники плана казали, что это немогчимо, потому что все базы даты не находятся за межой, это просто таки блеф, как людей наполохать. Если вы отчуваете в связи с вашей зараз активностью по организации страйку, такую, ну, цикавность спецслужбы силовиков, эти спробы некую, трапить до вас, дознаться детали?
Ну, интерес от спецслужб никуда не девался на протяжении года, я прекрасно это понимаю, в связи с чем приходится действовать максимально осторожно и аккуратно, в первую очередь, чтобы никоим образом не подставлять людей внутри страны, вот, и именно поэтому, то есть... абсолютно закрытая информация о именах там, активистов, участников, да, о количестве, то есть людей на том или ином предприятии. И, в принципе, то есть список предприятий пока для нас под такой немножко под грифом секретности. Это все делается именно из соображений безопасности для работников внутри страны. Вот. В отношении себя, то есть, ну, я больше чем уверен, что страна, которая мне дала приют на эти вот 10-11 месяцев, то есть эта страна меня в обиду не даст, то есть я нахожусь под защитой этой, руководства этой страны. Вот, то есть,
Вы находитесь в Польше, и много людей могут заперечить, что вот вы сядете зараз у Польши, крайне беспечной, в принципе, так, вас не выдадут, скажем так, а там человек не выйдет на працу, его могут звольнить. Что вы отказываете, ведь вам такие попроки учатся в уголе?
Вообще, да, есть такая риторика, но здесь же нужно понимать, что если человек, который не выйдет на работу, он рискует только работой, да, то по большому счету, будем честными, давайте себе признаемся честно, я поставил на кон все, и я рискую непосредственно своей жизнью. Вот. И это нужно понимать. И это нужно понимать в первую очередь людям, которые делают такие упреки.
А чи есть у вас первый план по неких, скажем, датах, дедлайнах, коли вот эта забастовка мая распачаться?
Я скажу так, что она должна начаться осенью, да. То есть пока что говорить о конкретной дате я не могу.
А вы говорите про этот год?
Да, про этот год, это безусловно. Здесь такой должен еще быть фактор неожиданности. То есть, чтобы власти не успели на предприятиях, допустим, провести какую-то идеологическую работу, да, там, или запугать при помощи силовиков рабочих и так далее. Да. Именно поэтому о дате мы будем говорить уже непосредственно перед началом запуска.
То есть, я еще хочу вернуться, вы сказали про то, что вы будете закликать людей оставаться дома, не выходить на улицы. То есть это фактически такой, ну, гандийский метод. То есть люди должны быть целиком дома, не глядеть телевизор, так, что там читать книжки. А с другой стороны, треба ж так само жить, ходить там у краму, куплять продукты. И как вы вот бачите функционирование? Только сидим дома, это все ж таки некая активность должна все-таки быть.
Скажу так, активность – понятие относительное, потому что кому сейчас нужна активность? Ну да, журналистам, я понимаю, хорошая, красивая картинка на улице города, да, чтобы показать фактически, что вот людей много, вышли в протесты, они бастуют, они большие молодцы. Но на самом деле ту же картинку очень легко могут журналисты показать пустыми предприятиями, пустыми стоянками перед заводами, да, что люди не приехали на работу. И этого будет целиком и полностью достаточно. При всем при этом мы говорим и активистам, и я в открытых заявлениях выступаю, говорю, что забастовка – это дело такое серьезное и дело сложное, к ней нужно готовиться. В том числе максимально сократить те же походы в магазин и так далее. То есть этим всем можно запастись заранее, да, используя тоже приложение Крама, в которой уже есть чек-лист, на четверых человек на месяц, проведения забастовки, да, то есть плюс указан список предприятий и магазинов, которые не сотрудничают с режимом, да, и с помощью этого приложения человек может запастись продуктами на этот месяц, да, то есть уже он вычеркивает, то есть сокращает минимум походы в тот же магазин, да, но при всем при этом никто не мешает поехать там, отправиться друг к другу в гости, да, навестить родителей в другом городе или съездить на дачу, то есть это такой как отпуск.
Сергей, а вы это робите только, скажем, рабочими объединениями, или вы сотрудничаете, скажем, с офисом Светланы Тихановской, с Павлом Латушком, ягоним керівництвом?
Ну, с НАУ, со штабом Тихановской, с офисом Светланы Георгиевны, то есть мы на телефонном связи, на телефонной связи постоянно. Вот, то есть действия более-менее как бы координируем, то есть я ставлю в известность тех или иных своих действий. Вот, так что, ну, коммуникация есть.
Это не план, не день X, так? И не план перемога. Это все-таки как-то связано с планом, перемога.
А, нет, смотрите, уже не раз представители Байкал, когда говорили о плане перемога, они не раз уже упоминали, что забастовочное движение, забастовки станут таким триггером, что ли, то есть спусковым крючком таким для начала реализации плана перемога. То есть план перемога – это не забастовки, это совсем другой комплекс мероприятий.
То есть вы так домовились, что вы начинаете страйк, а потом они бачат, что началось, и они активизуют план перемога?
По сути, да, по большому счету, да. Начало забастовок, начало общенациональной забастовки в Беларуси – это будет стартовая отмашка для реализации плана перемога.
И, снова же, я повторюсь, максимум и наступством будут перемоги, так? Повинны быть перемоги.
Да, да.
А коли улада не будет звертать никакую увагу на это, вы... Скрымали это, ну не ходите на працу, ну ничего, закрыем, и так зараз пандемия, меньше будет скуплять.
Нет, на самом деле вот план перемога это и есть такой, план Б, скажем так, это комплекс действий, который направлен непосредственно на то, чтобы сменить власть.
Я так разумею, до конца осени осталось литерально
полтора
месяца, месяц, это месяц. За сколько дней вы будете попередовать, скажем, о початку страйка? Это же все-таки треба подрихтовка. Вы видите себе, что зараз заблокованные сайты, например, просьба организации, организации зачиненные, СМИ заблокованные, телеграм-каналы обвешанные экстремистскими, и как бы там ни было, люди хвалюются, отписываются. Конечно, они там заходят, читают, или я просто бачу, даже читаны с постов самых популярных блогеров в Беларуси, самых популярных СМИ, это не часто больше 100 000 человек зараз.
Да, на самом деле, и я тоже говорю людям, что совсем не обязательно, чтобы быть в курсе новостей, подписываться там на телеграм-каналы, да. То есть они, названия таких телеграм-каналов, которые действительно дают полезную информацию, они у всех на слуху, и ничего не мешает взять в руки телефон, в поисковик вбить это название, да, и прочитать новость. То есть это, опять же, максимально безопасно. И о обвещении, то есть начало забастовки, я так думаю, то есть мы будем говорить не позднее, чем за 4-5 дней до начала забастовки.
Дякую великий вам, Сергей. Я нагадаю, что моим гостем сегодня был Сергей Делевский, лидер Белорусского объединения рабочих. Мы говорили про стан перед забастовкой, который был вешен Сергеем, и не только иншими, так само белорусскими организациями и политическими активистами. Для вас в разе работал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». Тут Ганна Соус про виніки виборів Російської Державної Думи, які не можуть чи не можуть впливати на позицію Росії в дочиненні до Олександра Лукашенки. Поговоримо з журналістом, шеф-редактором новини у незалежного онлайн-видання «Інсайдер» Тимуром Олевським. Добрий день, Тимур.
Ганна, добрий день.
Я сегодня уже не первый раз в интервью цитирую журналиста Романа Попкова, который высказался про выборы следующим образом. Это выбор между шакалами и койотами в ничего не значащий Рейхстаг. А какая у вас метафора для этих выборов?
Знаете, это самое удивительное, что между шакалами и койотами не дали выбрать честно. Вот что самое удивительное. То есть На самом деле, конечно, выбор немножко сложнее, чем просто между плохими и плохими, потому что Алексей Навальный и его умное голосование, а таким образом и многие люди, которые не имеют никакой легальной возможности показать свое присутствие в политике в России в принципе, решили выбрать одну из плохих сторон, для того, чтобы накачать ее своими голосами и показать, что они есть. Не для того, чтобы потом эти плохие защищали их интересы. В этом смысле Роман Попков прав. Эта Государственная Дума не будет защищать интересы людей, которые придерживаются других взглядов на развитие России, чем сейчас принято в официальном мейнстриме. Они просто смогли бы показать, голосуя за, например, коммунистов или за тех людей, которых выбрал умное голосование, что они просто существуют. И показать власть и их количество. Естественно, уменьшая количество людей, которые проголосовали за Единую Россию. Но даже это не дали сделать. То есть выбирать между... То есть для Путина, условно говоря, коммунисты или Единая Россия, ну, это, наверное, есть какая-то там разница в названии, но предположить, что те люди будут менее послушными, чем эти люди, чуть дороже это обойдется, не более, как мне представляется. Но это сделать все равно не дали, потому что говорить можно не о выборе, говорить можно о каком-то фантастическом количестве фальсификаций, отличающихся от того, что происходило в Беларуси, только тем, что... Дело в том, что с самого начала Путин настраивается на то, чтобы выборы были признаны легитимными и состоявшимися. Россия не собирается и не хочет, ну, как большая страна, как страна, которая себя позиционирует как империя, совершенно не хочет оказаться в нелегальном поле, у вас прошли нелегитимные выборы, и поэтому все законы, которые вы примете дальше, несостоятельные. Поэтому нужно показать все-таки видимость процесса. Но поскольку показать видимость процесса, не проиграв, или там не то, что даже не проиграв, а не потеряв лицо, правильно так сказать, они проиграть не могут, но потерять лицо могут. Не потеряв лицо, очень трудно. А фальсификации начались до избирательной кампании. Проходили в эти безумные 3 дня совершенно чудовищным каким-то количеством, абсолютно наглые такие, незатейливые фальсификации просто на глазах у всех. И то, что происходит сейчас, вот мы с вами разговариваем, мы можем нашим зрителям рассказать, что мы сейчас с вами разговариваем днем в понедельник, когда они посмотрят эту программу, я не знаю, сегодня 20 число. 20-е.
Да, очень скоро посмотрят.
Да, и понять, какая штука, до сих пор нет результатов электронного голосования в Москве, которая может просто разрушить, и вообще нет итогов московского голосования, потому что Москва проголосовала во многом протестно, и результаты этого голосования, видимо, категорически не устраивают Кремль. Они скрывают результаты выборов, которые были посчитаны электронным способом. То есть фактически, ну, сразу после того, как выборы завершились, там должна была нажаться кнопка, тумблер, и через полчаса были готовы к выкладке результатов. Мне это говорят все эксперты, дата... специалисты по дате, data scientists, которые говорят, что, естественно, после окончания выборов в Москве результаты выборов должны были быть готовы мгновенно, ну или почти мгновенно, очень быстро. Сейчас прошло там уже почти 12 часов с момента окончания работы избирательных участков, а результатов нет. Что, о чем это говорит? О том, что их пытаются вручную как-то привести к тому, чтобы, с одной стороны, они устраивали Кремль, с другой стороны, они были не такие вопиюще наглые, чтобы люди вышли на улицу. И в результате, из-за этой задержки, мы понимаем, как прошла эта избирательная кампания. Это довольно грустно. Можно предположить, что если мы, например, условный Запад сейчас сказал, мы не признаем итоги выборов Российской Федерации, в России нет парламента, со всеми вытекающими последствиями, по большому счету сказать, что они совсем не правы, было бы уже невозможно.
Вот если проводить параллели, аналогии с Белоруссией, мы уже начали это делать. Какие белорусские авторитарные практики все-таки были использованы?
Кроме того, что допустили наблюдатели, кроме присутствия наблюдателей на участках все 3 дня, все остальное было использовано в полной мере. 3-дневное голосование, за которым невозможно приследить, ночная работа избирательных комиссий в отсутствии наблюдателей за светлыми окнами и задернутыми шторами, манипуляции с бюллетенями, сейфы с двойным дном, с картонными крышками сзади, которые можно открыть и поменять, списки надомного голосования, которые вносились прямо на ходу, без паспортными данными фальшивыми, с огромным количеством надомников, которые вообще не просили себя включать в эти списки, вбросы прямо в наглую под камерами наблюдения, которые, кстати, нельзя было закрыть, потому что ровно необходимо показать легитимность выборов, но необходимо было прикрыть всякими шариками, палочками, картонками, чтобы люди не видели эти дикие манипуляции с бюллетенями. То есть вот что вы еще можете себе вообразить, придумайте самое безумное, что можно сделать на выборах с бюллетенями и урны, КАИП, это самая смешная история. Электронные урны для голосования, которые вообще нельзя как будто бы обмануть. Они привязаны к ящику, в который падают бюллетени, такими, знаете, опломбированными одноразовыми пластиковыми пломбами. Ну, как знают электрики, такие, знаете, шнуры, которые одна, вот так затягиваешь, а обратно растянуть нельзя. А у этой крышки 4 ушка. Спереди и сзади. Передние ушки были надеты правильно, а задние только в одно отверстие, а второе, которое на ящике, было свободно, чтобы можно было крышку вот так вот приподнять, туда что-нибудь вбросить, накрыть и сделать вид, что все в порядке. То есть вот такие вещи происходили. А что еще? Ну, во-первых, недопуск депутатов. Огромное количество двойников. Двойников, которые меняли не только фамилии, но даже внешность, похожую на оригинального депутата, для того, чтобы составить им спойлинг. Наблюдатели, которых избивали и выводили с полиции ночью. Наблюдатели, я имею в виду, извините, наблюдатели. Наблюдатели, которым не давали подходить близко к членам избирательной комиссии. На Кубани просто было дичайшее видео, где такие молодые, красивые женщины, которые, наверное, такими же движениями борщ или там тесто могут замесить, смешивали фальшивые или натуральные бюллетени, в смысле бюллетени брошенные с бюллетенями натуральными, вот такими жестами, со словами, это по закону так положено, прямо на глазах у наблюдателей, чтобы невозможно было делить одно от другого. То есть, если начинать перечислять, наблюдатели подсчитали в России, что было всего сделано не менее 5000 нарушений, которые они успели зафиксировать, 5000. То есть, если просто их все начать перечислять, нам не хватит никакого разговора. И все ради того, чтобы доказать, что Единая Россия, условно говоря, пользуется поддержкой большинства населения Российской Федерации, и то сейчас речь идет пока о где-то примерно 60% с учетом всех нарушений. То есть, видимо, натуральное там голосование за Единую Россию было от 20 до 40% людей, нужно показать, что 60% и все равно не больше не смогли, несмотря на эти дикие нарушения. И я говорю, что они были бы, конечно, совсем по белорусскому сценарию прошли, единообразно народ бы проголосовал за 100% за Единую Россию, если бы не необходимость легитимизировать эти выборы, то есть присутствие хоть какого-то наблюдения. Просто вообще без наблюдения был бы совсем белорусский, а как бы такой гибридный белорусский сценарий. Я сейчас вот, вы начали говорить, я так завожусь от того, что я видел этой ночью. Мне кажется, журналисты, которые со мной сегодня работали на ленте новостей, испытали посттравматический синдром от количества наглого вранья и обмана, которые они видели на своих глазах. Очень трудно понять, как именно к этому относиться в Хабаровске, для того, чтобы в протестном регионе, который голосовал против, который ходил почти год на улицу против своего назначенного Кремлем губернатора, чтобы обеспечить ему победу, была такая применена технология, там есть избирательные участки, их много, на которых явка составила 100%. Вы представляете себе выборы, на которых явка составляет 100%? В регионах.
Если говорить про те уроки, которые власти сделали из ошибок Александра Лукашенко, то вот условно Светлана Тихановская и Светлана Тихановская не прошли, да, фигуры, которых были зарегистрированы вместо ярких, вместо тех, кого убрали сразу.
А знаете почему? Почему не получилось выбора в Беларуси? Потому что выборы в Беларуси с самого начала предполагались как бы никто вообще не надеялся на эту процедуру, а воспринимал их только как символ, после которого будет все самое главное. У меня нет сомнений, что белорусов трудно было обмануть. Вряд ли кто-то всерьез надеялся, что на выборах Светлана Тихановская может победить у Лидии Ермоловой. Правда? И это было уже полное отчаяние. А в России еще предполное отчаяние. То есть эти выборы – это были последние выборы, на которых люди еще игрались в выборы. Вот следующие выборы – это уже будут выборы Светланы Тихановской в Беларуси в 2020 году, если в России они состоятся. Потому что у всех, кто более-менее вменяемый и наблюдал за процедурой выборов сейчас в Российской Федерации, сложилось мнение, что это последние выборы как таковые, по крайней мере, как выборы, про которые мы с вами говорим, как о процедуре. Все остальное уже не имеет никакого значения.
Вот мой вопрос, может, немножко наивный, чего ждать белорусам от этого состава Государственной Думы. Я говорила с Александром Морозовым, сотрудником Центра Бориса Немцова в Праге. Он говорит, что в том числе этот состав может быть использован для того, чтобы Путин в какой-то форме стал президентом союзного государства, как один из сценариев.
Вот смотрите, что мы сейчас видим. Коммунисты, которых поддержал Навальный, не рады тому, что это случилось. Ну, кроме тех, там просто у коммунистов, у КПРФ есть пассионарные некоторые кандидаты, довольно оппозиционные, яркие, и, по-моему, сами не вписываются уже давно в роль партии системной в Российской Федерации, типа депутата Рашкина, который в Москве избирался. Сам по себе Зюганов, ну, уже давно человек со сломанным политическим хребтом еще в 90-е годы, и он воспринимает свою партию как такую партию бизнес, по крайней мере, так себя ведет. Естественно, то, что его поддержал Навальный, для него скорее проблема, потому что его в любой момент Кремль может снять с лидерства своей партии, сделать с ним все что угодно, и он скорее не рад. Теперь ему нужно доказывать лояльность Кремлю. Теперь, когда Навальный поддержал КПРФ, и КПРФ получила больше голосов, чем планировал Путин, КПРФ должно быть... ну, как это сказать правильно, знаете, сверх Единой России. То есть они должны прийти в Государственную Думу и говорить, Беларусь, русская земля, занять ее немедленно. Это Советский Союз. Украина, фашисты, победить их немедленно, разбомбить Киев. Что еще должен говорить Зюганов? Должен Зюганов говорить, вакцины – это зло, отменить вакцины. Аборты – это зло, отменить аборты. Секс запретить, Америку разрушить. То есть он должен себя вести, как просто сумасшедший человек, чтобы его не убили буквально. Ну, не убили, я имею в виду в политическом смысле убили. То есть он должен доказывать сверхлояльность. А поскольку у коммунистической партии существует... бэкграунд для того, чтобы доказывать сверхлояльность. Не надо просто быть безумными коммуняками. Вот безумными коммуняками они и будут в Государственной Думе. Что это значит для Беларуси? Это значит, что жители Беларуси услышат много раз от депутатов Государственной Думы какие-то призывы к тому, что они являются областью Российской Федерации. Их надо немедленно, я не знаю что. Это ничего не значит с точки зрения политики Кремля. Я думаю, Путину будет приятно осаживать Зюганова и говорить, ну, у нас там есть такой вот одолтелый, которого Навальный выбрал, но мы-то не такие, мы будем поспокойнее. То есть, на самом деле, но все то, что происходило вот в политике, будет. Но есть еще один нюанс. Что может быть? Возможно, глядя на то, как прошли выборы сейчас, до 2024 года Путин ждать не захочет. И он может, конечно, попытаться реализовать один из там, сценариев, который связан с союзным государством и им, новым человеком, который пришел во власть уже общего, такой общей страны. Ну, то есть вот эти все риски, которые существуют, риск потери независимости, суверенитета в каком-то виде, гибридном или прямом, он будет сохраняться. И я думаю, что как карта, как опция на столе он лежит, но это будет зависеть, естественно, не от Думы, это будет зависеть от настроения внутри Беларуси, собственно, и от отношений с Западом, мне кажется, так.
Вы хорошо, глубоко знаете ситуацию в Беларуси, следили много лет за ней. Какая ваша оценка того, что сейчас происходит в Беларуси? Вот более года прошло после того, как на белорусских городах сотни тысяч людей были на улицах, на мирных акциях с бело-красно-белыми флагами. Сейчас жесткая реакция происходит. Какая ваша оценка того, что происходит сейчас и того, что может произойти?
Ну, мне как, надо подбирать слова или не подбирать?
Желательно подобрать.
В Беларуси фашистский режим, который уничтожает людей, разделив их по национальному признаку на белорусов и белорусов. Вина этого режима в том, что он создал две страны. Сказать больше мне, наверное, про это нечего. Мне очень жалко людей, которые оказались в этих невыносимых условиях. Им придется как-то жить, и поскольку людям никакой другой возможности не предоставляется. Можем только пожелать им безопасности, удачи, терпения. Вот. А возможно, для многих белорусов опция союзного государства в том смысле, что Россия предоставит какие-то возможности для выезда и работы на территории России более удобные, чем сейчас существует, потому что окажется единственным спасением от преследований. Что еще сказать можно? Вот я смотрю на Лукашенко, который говорит это навсегда, на недавнем своем выступлении перед своими там сторонниками, по-моему, это было на праздновании Дня независимости, кажется, поправьте меня, да, он говорит это навсегда. Я понимаю, что, понятное дело, что человек, который говорит это навсегда, уже, очевидно, проиграл. Ну, в историческом смысле понятно, что это все не навсегда, но Я легко могу себе представить ситуацию, вот я, глядя на него, понимаю, что я легко могу себе представить ситуацию, что он дожидается, пока Владимир Путин по каким-то причинам перестает быть президентом, и говорит, ну, я этого пережил, мальчишку, потому что он действительно довольно крепко сидит и довольно долго может пробыть у власти. А так, я не знаю, как вы задаете вопрос, на который очень трудно ответить, в том смысле, какая ситуация, жизнь в очень тоталитарной стране. Ну, такая ситуация. Я думаю, что это похлеще, чем в Советском Союзе было, потому что в Советском Союзе в позднем, ну, не в раннем, я имею в виду, в позднем, в том, в котором я родился, например, понятное дело, что мы в таких количествах не избивали, а все-таки пытались действовать другими способами. А это просто настоящая такая пиночетовская, настоящая пиночетовская культа. Ну, в том смысле, в котором мы с вами понимаем, что такой пиночет, как нас учила советская власть и коммунистическая партия Советского Союза, чем плох чилийский правый поворот. Вот чилийский правый поворот в наших глазах развивается. Для кого-то это хорошо, кто-то будет вспоминать потом это время с ностальгией, говорить, вот тогда при пиночете у нас все было классно. Но большинство людей прекрасно понимают, что этот человек был врагом своего народа. Вот, собственно, то же самое когда-нибудь случится, сейчас люди просто в этом живут.
Вы абсолютно серьезно говорите, как более-менее безопасную опцию для белорусов жизнь в составе союзного государства, как в более безопасной стране, более свободной?
Россия по сравнению с Беларусью более безопасная страна. Насколько вы представляете себе ситуацию должна быть в Беларуси, чтобы казалось так, что я думаю, что сейчас даже Чечня для России, для белорусов более безопасное место, чем мы. По ощущениям, которые я вижу. Потому что, по крайней мере, там есть понятные правила игры, а тут правил игры никаких нет, ты виноват просто тем, что ты думаешь. Ну, не знаю. Мне кажется, что с точки зрения безопасности, с точки зрения прекращения ужаса, с точки зрения не исторической безопасности, не в исторической перспективе, а в моменте. Ну, в моменте, да. В моменте, конечно, если Россия сейчас приходит в Минск, она говорит, да, конечно, Пелегины были на местах. Вот это Окрестина, вот это жестокость. Мы, конечно, не такие. Все будет не так, и людям станет посвободнее. Потому что по сравнению с... мы, конечно, на перегонки бежит Россия и Беларусь, но так как Россия большая, там нельзя совсем так уж. Потому что очень много, ну, просто больше входящих и выходящих значений приходится учитывать разные многофакторности. Россия для белорусов покажется сейчас мягче. Понятно, что в исторической перспективе такое объединение может означать потерю независимости. Но в моменте, ну, конечно, станет жить легче. Психологически легче и просто безопаснее. Россия скажет, ну, давайте не будем хотя бы пытать. Россия по-другому это сделает, но не так. Какие-то другие будут штуки. Россия начнет сейчас, не знаю, там, деньгами, то все, поругает Лукашенко за прошлое. Многим это понравится. Другой вопрос, что поскольку Россия сама находится на большом принципиальном историческом перепуте, да, сказать, что если сейчас прямо Россия, что Россия стабильна навсегда осталась в тех границах, в которых она существует, никто не может, даже сама Россия, даже сам Путин. Все, что сейчас происходит, по большому счету, это уже попытка его сохранить власть в любой цене, потому что он понимает, что она ускользает вместе со страной. То же самое, собственно, можно, наверное, сейчас. В случае сейчас союзного государства никто не даст гарантии, что через 20 лет вообще не развалится все, и Беларусь не отвалится пока спокойно сама собой, и у нее появится новый, второй исторический шанс начать сначала с нуля. Потому что вот сейчас, прямо сейчас, начать сначала с нуля в Беларусь не может. Из-за того, что Лукашенко разделил страну на две части, а начать с нуля невозможно без мирного, очень сложного диалога политического, психологического, примирительного, какого угодно, на который у белорусов, как ни крути, уйдет, ну, наверное, одно поколение целиком. Просто для того, чтобы начать простить друг друга. От того, что люди не стреляли друг друга, это не значит, что не было гражданской войны. Она прошла, ее создал. Лукашенко ее развязал, и, как он думает, выиграл. И он создал две нации, которым нужно теперь договориться друг с другом, помириться, простить друг друга. Это очень сложный процесс. Он длится годами, десятилетиями. Можно начать вообще все сначала. Можно вообще просто обнулить и начать все сначала. Либо этот процесс вести, но в любом случае это займет десятилетие.
Дякую великий за коментар, дякую великий за оценку и прогноз. Это был российский журналист Тимур Алевский, шеф-редактор новина у выдания «Инсайдер». Всего наилепших.
Анна, спасибо.
До свидания. Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзя.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знову і знову хочацца взяць у рукі. Моя золотая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага, факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Францішка Богушевіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». «Шляхціча завальню», які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была свіцесь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духовнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта, як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Мікола Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, Шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую, бо прадмова да яе маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні да навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, приехавши з своїх близьких лявков, затято торгувався з старими габрейками і талановито заліцався до молодих. Моє відкриття Купали прийшло значно пізніше. Це був Купала зовсім інший, з молодою Білоруссю, соколиною сім'єю, яка чуйно вслуховується у вольний вітер вольних пісень і всією душою вірить, що не загине край забраний. Тут відгукалися розмови молодого Янки з сусідом Зигмунтом Чаховичем, одним з керівників повстання 1863 року і чальцом першого ураду Литви-Білорусі. Чахович відбував каторгу на нерчинських копальнях, а вернувшися на схилі життя, почав розпродавати майомість і вертати повстанські довги. Ён, прихильник жорсткой незалежницкой политики Костуся Калиновского, давал будущему песняру забороненные книги в своей богатой библиотеке. Мой новый Купала был философом и историком, чью поэму «На кутю» я выучил на память без усиляких программов. Это был автор забороненной пьесы «Тутейшая». Это был змагар, який у 1926-м, праз год после надання ему звання народного поэта, писал «Былых не выключишь веков, и ты, Москвы, коронный гразь, порванах не скуешь оков, с якой брахнёю не вылазь». Москва не даровала. После спробы самогубства в 1930-м поэта духовно зломали, але навод таки он заставался небеспечным. 1 липеня 1942 году отбывалося похование Купаловой мати Бенигны. Кажут, до речи, нібито й напраз усе життё шкодовала, что сын перейшов у вершах с польской мовы на белорусскую. Освятивши свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Винцент Гадлевский пророча промовил: «Где сын твой, городная белорусская мати?» Ніхто в окупованому Менску я ще не ведав, що і син уже там, у небесній Білорусі. У той самий день у Москві ховали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з відгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Похование запомнилося в остром до фізичного болю отчуванням велізарної страти, не тільки видатного письменника, але й особисто близького чоловіка. У розвітальному слові Геннадь Буравкін назвав Короткевича апостолом нації, і в гэтым не почулося перебольшення. Пам'ятаю, коли у продажі з'явився новий зборник ягоної прози, у нас на історичному факультеті БДУ сорвалася лекція – а маль увесь курс, не сговорваючися, рушив у книгарню. Творы Короткевича не просто вертали нам европейское минулое нашей земли. Короткевич вертал родиму, подводил до моменту истины. Мы починали разуметь, что с народом, позбавленным памяти, можно робить самые злочинные социальные и политичные эксперименты. А потом здарилася счастливая сустреча с поэзией Короткевича. Томик моей Илияды, копьон завсёды был со мною, я вывучил на память. Гэтая книга и сёння гучить во мне. О, родима, мой светоч, цудовный, одиный, явор мой, мой огнистый снегир на сосне, лет тебе не забыл я с чужою жанчиной. Гэта верш снегир. За что голову ты сгубила, якую правду сказала? Верш безголовая Венера. Дзявчина ад шчасця співала, стронцей быў дажджі. Прарочы верш «Дзявчина пад дажджом». На святкаванні 75-годзя Короткевича ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. Я уже 2 дні наблюдаю за вами, и вы постоянно чем-то недовольны. Я сапраўды был незадоволенный. До прикладу тем, что шмат кого из живых сябров и добрых знакомых Короткевича на его на юбилей не покликали, а коли запросили, так не давали слова. Я Орлов, а кто вы такие, в свою чергу потекавился я. Участник юбилейных торжеств, не зморгнувши воком, отказал мой суразмовца. Думаю, что яны, гэтые участники торжеств, як и я сам, они не сумневались, с кем, с якой Беларусью был бы Владимир Короткевич, каб дожив до сегодняшних дзён. Один замежных гостей навуковцев выказал тады у Ворши думку, что каб Бог не послал белорусам Короткевича, теперь могло бы быть на одну краину меней. Тут можно подискутовать, але не подлегая сумневу, что без яго мы были б іншыя. За августейших вуснов головного Украине литературознавца, вирусолога и гэтак далей, шмат разов гучала звернутая до письменников потребование створить белорусскую войну и мир. Але мы давно маем яе. Гэта Короткевичевы «Колосы под серпом твоим». У кожного из нас есть свои родки Василя Быкова, что нараджают у души наимоцнейший водок. Мяне, человека не самого сентиментального, до слезов на вейках уразили некалькі сказов с автобиографичных пунктиров життя. Тады был еще малы, далей городов никуда не ходил. И вось однойчи старейший мой сябра Володя каза: «Пойшли на озеро». Пойшли. Праз парасники, цераз ров, с горы открылся цуд. Лясное озеро унизе, за им лес на косогоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быков, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. У першыню мы сустрэліся з Быковым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Василий Владимирович не раз сказал, что ему близкий экзистенциализм, особливо роман Альбера Камю «Чума». Адрозна от французского коллеги, Быков, не глядячи на мощную подтримку Вацлава Гавла и Чеслава Милоша, не был угонорованной Нобелевской премией. Але ці была б гэтая узнагорода з яе сённяшнім моцно похиснутым авторитетом вартая Быкова. Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўражана пісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзистенциализму. Метафора не бездакорная. Цвет протягивает чуть могутное дыхание быковской прозы. Улада завсёды больше любит не живых, а мертвых гениев. Теперешняя, нездатная нават на гэта. У Менску, як і у Городні або Вітебську, нема помніка Бикову. Його не ім'я не вшанаване навіть у назових вулицях. У нашій останній розмові Биков повторив фінальне слово своєї довгої дороги додому. Мой льогос песимістичний, хоча душа моя прагне оптимізму. Биков був з нами у весну 2006-го на Менському пляці, якому надалі ім'я Калиновського. У Намётовому містечку я бачив ягоную книгу «Стіна». Быков стал и удельником шматтысячных протестов 2020 года. Глядел на нас с муралов, с портретов на маршах. Глядел с надеей и оптимизмом.